В самом деле, что более позорно, чем положение, когда человек своими насильственными действиями, оскорбивший величество римского народа, снова, будучи осужден по суду, обращается к таким же насильственным действиям, за какие он по закону был осужден. Но зачем я все еще обсуждаю этот закон? Как будто действительно имеется в виду, что кто-нибудь совершит провокацию к народу. Нет, все это задумано и предложено для того, чтобы вообще никого никогда на основании этих законов нельзя было привлечь к суду. Найдется ли столь безумный обвинитель, чтобы согласиться уже после осуждения обвиняемого предстать перед подкупленной толпой? Какой судья осмелится осудить обвиняемого, зная, что его самого сейчас же поволокут на суд шайки наймитов? Итак, право провокации этот закон не дает. Но два необычайно полезных закона и два вида постоянного суда уничтожает. Разве он не призывает молодежь в ряды мятежных граждан, губителей государства? До каких только разрушительных действий не дойдет бешенство трибунов после упразднения этих двух видов постоянного суда за насильственные действия и за оскорбление величества? А разве тем самым не отменяются частично законы Цезаря, которые велят отказывать в воде и огне людям, осужденным как за насильственные действия, так и за оскорбление величества? Если им предоставляют право провокации, то разве не уничтожаются этим распоряжения Цезаря? Именно эти законы, лично я, хотя никогда их не одобрял, отцы-сенаторы, все же признал нужными ради всеобщего согласия сохранить в силе, не находя в те времена возможным отменять не только законы, проведенные Цезарем при его жизни, но даже те, которые, как видите, предъявлены нам после смерти Цезаря и выставлены для ознакомления. Изгнанников возвратил умерший не только отдельным лицам, но и народам, и целым провинциям гражданские права даровал умерший. Предоставлением неограниченных льгот нанес ущерб государственным доходам умерший. И все это исходящее из его дома, при единственном, ну, конечно, честнейшем поручителе, мы отстаиваем. А те законы, что сам Цезарь в нашем присутствии прочитал, огласил, провел, законы, изданием которых он гордился, которыми он, по его мнению, укреплял наш государственный строй, о провинциях, о судоустройстве, повторяю, эти Цезаревы законы мы, отстаивающие распоряжение Цезаря, считаем нужным уничтожить? Но все же этими законами, что были объявлены, мы можем, по крайней мере, быть недовольны, а по отношению к законам, как нам говорят, уже изданным, мы лишены даже той возможности, ибо без какой бы то ни было промульгации были изданы еще до того, как были составлены. А впрочем, я все же спрашиваю, почему и я сам, и любой из вас, отцы-сенаторы при честных народных трибунах, боится внесения дурных законов? У нас есть люди, готовые совершить интерцессию, готовые защитить государство указаниями на религиозные запреты. Страшиться мы как будто не должны. «О каких толкуешь ты мне интерцессиях?» — спрашивает Антоний. «О каких запретах?» «Разумеется, о тех, на которых зиждется благополучие государства. Мы презираем их и считаем устаревшими и нелепыми. Форум будет перегорожен». Заперты будут все входы, повсюду будет расставлена вооруженная стража. А дальше? То, что будет принято таким образом, будет считаться законом? И вы, пожалуй, прикажете вырезать на меди те установленные законом слова. Консулы в законном порядке предложили народу, такое ли право рогации мы получили от предков. И народ законным порядком постановил. Какой народ? Не тот ли, который не был допущен на форум? Каким законным порядком? Не тем ли, который полностью уничтожен вооруженной силой? Я теперь говорю о будущем, так как долг друзей заблаговременно говорить о том, что возможно избежать. Если же ничего этого не случится, то мои возражения отпадут сами собой. Я говорю о законах объявленных, по отношению к которым вы еле свободны в своих решениях. Я указываю вам на их недостатки, исправьте их. Я сообщаю вам о насильственных действиях, о применении оружия. Устраните все это. Во всяком случае, Долабелла негодовать на меня, когда я говорю в защиту государства, вы не должны. Впрочем, о тебе я этого не думаю. Твою обходительность я знаю. Но твой коллега, говорят, при своей нынешней судьбе, которая кажется ему очень удачной. Мне лично он казался бы более удачливым, не стану выражаться более резко, если бы взял себе за образец своих дедов и своего дядю, бывших консулами. Итак, он слыхал, я стал очень уж гневлив. Я хорошо вижу, насколько опасно иметь против себя человека, раздраженного и вооруженного, особенно при полной безнаказанности для тех, кто берется за меч. Но я предложу справедливые условия, которых Марк Антоний, мне думается, не отвергнет. Если я скажу что-либо оскорбительное о его образе жизни или о его нравах, то пусть он станет моим жесточайшим недругом. Но если я останусь верен своей привычке, какая у меня всегда была в моей государственной деятельности, то есть если я буду свободно высказывать все, что думаю о положении государства, то я, во-первых, прошу его не раздражаться против меня, во-вторых, если моя просьба будет безуспешной, то прошу его выражать свое недовольство мной как гражданином, пусть он прибегает к вооруженной охране, если это, по его мнению, необходимо для самозащиты. Но если кто-нибудь выскажет в защиту государства то, что найдет нужным, пусть эти вооруженные люди не причиняют ему вреда. Может ли быть более справедливое требование? Но если, как мне сказал кое-кто из приятелей Марка Антония, все сказанное наперекор ему глубоко оскорбляет его, даже когда ничего обидного в нем не говорилось, то мне придется примириться и с таким характером своего приятеля. Но те же люди говорят мне еще вот что. Тебе, противнику Цезаря, не будет разрешено то же, что Писону, его тестю. В то же время они меня предостерегают, я приму этого внимание. Отныне болезнь не будут признавать более законной причиной неявки в Сенат, чем смерть. Но во имя бессмертных богов, я глядел на тебя, Долабелла, а ведь ты мне очень дорог. Не могу умолчать о том заблуждении, в какое впали мы оба. Я уверен, что вы, знатные мужи, стремясь к великим деяниям, жаждали не денег, как это подозревают некоторые чересчур легковерные люди, не денег, к которым виднейшие и славнейшие мужи всегда относились с презрением, не богатств, достающихся путем насилия и не владычества, нестерпимого для римского народа, а любви сограждан и славы. Но слава — это хвала за справедливое деяние и великие заслуги перед государством. Она утверждается свидетельством как любого честного человека, так и большинства. Я сказал бы тебе, Долабелла, каковы бывают плоды справедливых деяний, если бы не видел, что ты недавно постиг это на своем опыте лучше, чем кто бы то ни было другой. Можешь ли ты вспомнить какой-нибудь день в твоей жизни, озаренный более светлой радостью, чем тот, когда ты, очистив форум от кощунства, рассеяв сборище нечестивцев, покарав зачинщиков преступления, избавив Рим от поджога и от страха перед резней, вернулся в свой дом? Разве тогда представители разных сословий, люди разного происхождения, словом, разного положения, не высказывали тебе похвал и благодарности? Более того, даже меня, чьими советами ты, как говорили, руководствуешься, честные мужи благодарили за тебя и поздравляли. Вспомни, прошу тебя, Долабелла, о тех единодушных возгласах в театре, когда все присутствующие, забыв о причинах своего прежнего недовольства тобой, дали понять, что они после твоего неожиданного благодеяния забыли свою былую обиду. И от этой ты, Публий Долабелла, говорю это с большим огорчением, от этой, повторяю, огромной чести, ты смог равнодушно отказаться? А ты, Марк Антоний, обращаюсь к тебе, хотя тебя здесь и нет. Не ценишь ли ты один тот день, когда Сенат собрался в храме Земли, больше, чем все последние месяцы, на протяжении которых некоторые люди, во многом расходящиеся со мной во взглядах, именно тебя считали счастливым? Какую речь произнес ты о согласии? От каких больших опасений избавил ты тогда Сенат? От какой сильной тревоги граждан? Когда ты, отбросив вражду, забыв о вспинцах, о которых ты, как авгур римского народа, сам возвестил, коллегу своего в тот день впервые признал коллегой, а своего маленького сына прислал в Капитолий как заложника мира. В какой день, Сенат, в какой день римский народ ликовали больше? Ведь более многолюдной сходки не бывало никогда. Только тогда казались мы подлинно освобожденными благодаря храбрейшим мужам, так как в соответствии с их волей за освобождением последовал мир. На ближайший, на следующий, на третий день, наконец, на протяжении нескольких последующих дней ты не переставал каждый день приносить государству какой-нибудь, я сказал бы, дар. Но величайшим твоим даром было то, что ты уничтожил самое имя диктатуры. Это было клеймо, которое ты, повторяю, ты выжег на теле Цезаря после его смерти, на вечный позор ему. Подобно тому, как из-за преступления одного единственного Марка Манлия, ни одному из патрициев Манлия в силу решения Манлиева рода нельзя носить имя Марк, так и ты из-за ненависти к одному диктатору совершенно уничтожил звание диктатора. Неужели ты, совершив во имя блага государства такие великие деяния, был недоволен своей счастливой судьбой, высоким положением, известностью, славой? Так откуда вдруг такая перемена? Не могу подумать, что тебя соблазнили деньгами. Пусть говорят что угодно, верить этому необходимости нет. Ибо я никогда не видел в тебе никакой подлости, никакой низости. Впрочем, порой домочадцы оказывают дурное влияние. Но твою стойкость я знаю. О, если бы ты, избегнув вины, смог избегнуть даже и подозрения виновности. Но вот чего я опасаюсь сильнее. Как бы ты ни ошибся в выборе истинного пути к славе, не счел, что быть могущественнее всех, внушать согражданам страх, а не любовь, — это слава. Если ты так думаешь, путь славы тебе совершенно неведом. Пользоваться любовью у граждан, иметь заслуги перед государством, быть восхваляемым, уважаемым, почитаемым — все это и есть слава. Но внушать к себе страх и ненависть тяжко, отвратительно. Это признак слабости и неуверенности в себе. Как мы видим, так же и в трагедии. Это принесло гибель тому, кто сказал «пусть ненавидят, лишь бы боялись». О, если бы ты, Марк Антоний, помнил о своем деде. О нем ты слыхал от меня многое, и притом не раз. Уж не думаешь ли ты, что он хотел заслужить бессмертную славу, внушая страх своим правом на вооруженную охрану? У него была настоящая жизнь, у него была счастливая судьба, он был свободен, как все, но был первым по достоинству. Итак, уж не буду говорить о счастливых временах в жизни твоего деда. Даже самый тяжкий для него последний день я предпочел бы владычеству Луция Цинны, от чьей жестокости он погиб. Но стоит ли мне пытаться воздействовать на тебя своей речью? Ведь если конец Гая Цезаря не может заставить тебя предпочесть внушать людям любовь, а не страх, то ничья речь не принесет тебе пользы и не произведет на тебя впечатления. Ведь те, которые думают, что он был счастлив, сами несчастны. Не может быть счастлив человек, который находится в таком положении, что его могут убить, уже не говорю безнаказанно. Нет, даже с величайшей славой для убийцы. Итак, сверни с этого пути, прошу тебя, взгляни на своих предков и правь государственным кораблем так, чтобы сограждане радовались тому, что ты рожден на свет, без чего вообще никто не может быть ни счастлив, ни славен, ни невредим. А римский народ? Я приведу вам обоим многие суждения его. Они, правда, вас мало трогают, что меня очень огорчает. В самом деле, о чем свидетельствуют возгласы бесчисленного множества граждан, раздавшиеся во время боев гладиаторов? а стишки, которые распевал народ, а нескончаемое рукоплескание статуе Помпея и двоим народным трибунам, вашим противникам? Разве все это недостаточно ясно свидетельствует о необычайно единодушной воле всего римского народа? И неужели вам показались малозначительными рукоплескания во время игр в честь Аполлона, вернее, суждение и приговор римского народа? О, сколь счастливы те, которые, не имея возможности присутствовать из-за применения вооруженной силы, все же присутствовали, так как память о них вошла в плоть и в кровь римского народа. Или, может быть, вы полагали тогда, что рукоплещут акцию и по прошествии 60 лет венчают пальмовой ветвью его, а не Брута, которому, хотя он и был лишен возможности присутствовать на им же устроенных играх. Все же во время этого великолепного зрелища римский народ воздавал должное в его отсутствие и тоску по своему освободителю, смягчал непрекращавшимися рукоплесканиями и возгласами. Я всегда относился к таким рукоплесканиям с презрением, когда ими встречали граждан, заискивающих перед народом. И в то же время, если они исходят от людей, занимающих и наивысшее, и среднее, и низшее положением, словом, от всех граждан. И если те, кто ранее обычно пользовался успехом у народа, от него бегут, я считаю эти рукоплескания приговором. Но если вы не придаете этому большого значения, хотя все это очень важно, то неужели вы относитесь с пренебрежением также и к тому, что вы почувствовали, а именно, что жизнь Авла Гирция была так дорога римскому народу? Ведь было достаточно и того, что он пользуется расположением римского народа, а это действительно так, приязнью друзей, которая совершенно исключительна, любовью родных, глубоко любящих его. Но за кого на памяти нашей все честные люди так сильно тревожились, так сильно боялись? Конечно, ни за кого другого. И что же? И вы, во имя бессмертных богов, не понимаете, что это значит? Как? Неужели, по вашему мнению, о вашей жизни не думают те, кому жизнь людей, от которых они ожидают забот о благе государства, так дорога? Я не напрасно возвратился сюда, отцы-сенаторы, ибо и я высказался так, что будь что будет. Свидетельство моей непоколебимости останется навсегда. Вы выслушали меня благосклонно и внимательно. Если подобная возможность представится мне и впредь, и не будет грозить опасностью ни мне, ни вам, то я воспользуюсь ею. Не то буду оберегать свою жизнь, как смогу. Не столько ради себя, сколько ради государства. Для меня вполне достаточно того, что я дожил и до преклонного возраста, и до славы. Если к тому и другому что-либо прибавится, то это пойдет на пользу уже не столько мне, сколько вам и государству.